Глава 20. Матвей не спал очень долго. Голова гудела и разрывалась от невероятного количества вопросов, на которые он не находил ответа. Почему они с Милославой такие разные, хотя, по сути, они один и тот же человек? Почему их вероятности так не похожи одна на другую? Как на ремонт может повлиять тот факт, что у родителей дочь, а не сын? Почему папа живет отдельно? Почему, почему, почему? Совсем не кстати вспомнился скандал перед маминым отъездом. Ее жестокие слова: «Если бы у меня была дочь, она бы меня поняла». Как будто напророчила. Вон она, дочь, спит за стеной. И прекрасно ее понимает, во всем поддерживает. Как, наверное, приятно вместо постоянного «да ну тебя не хочу» слышать «конечно, мамочка, давай». Выходит, здесь маме лучше, чем там. Нет, это уж совсем ни в какие ворота. Измученный Матвей уснул только под утро и с трудом смог продрать глаза, когда Милослава стала его будить. «Зачем так рано?» — недовольно бурчал он в подушку. «В школу же не скоро!»
«Мне в музыкалку к 9!»
— энергично кричала она из кухни.
«А потом на Панова пальто забрать, а после на Молодежную с Еськой погулять!»
«Какое пальто? Какая Еська? Ты бредишь!» Матвей с трудом оторвал голову от подушки. «Чего ты вся такая шумная с самого утра?»
«Мамино пальто в химчистке на улице Панова», —
пояснила Милослава, появляясь в дверях.
«Сегодня надо забрать. А Еська — это собачка маминой коллеги. Мама каждый день в обед выводила Еську на прогулку, потому что коллега в командировку уехала. А теперь это мне поручила. Сегодня последний день. Завтра хозяйка вернется. Вставай! Или здесь останешься. Только до часу выйти никуда не сможешь. Ключ я тебе не дам».
Матвей сел в постели и потер руками лицо. «Нет, не останусь. Вдруг мама приедет. А тут я... Здрасте, пожалуйста. Картина маслом, не ждали».
«Не приедет. У них билеты на субботу».
«А почему ты мне ключ не дашь?» «Не доверяешь?» — усмехнулся Матвей.
«А что, должна доверять?» — ехидно прищурилась Милослава. «Случись все наоборот. Попади я в твою вероятность, ты бы меня и на порог не пустил и не поверил бы ни одному моему слову, несмотря на все доказательства. Разве не так?»
И, не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты. «Еще бы!» — проворчал ей вслед Матвей. «Такую аферистку в квартиру пускать. На площадке бы ночевала, возле двери». Тут он повысил голос, чтобы ей было слышно. «Но я вынес бы тебе коврик!» Следующие 4 часа Матвей жил по суматошному расписанию Милославы. «Что-то я не понял. Ты вроде бы вчера там была», — спросил он ее по дороге в музыкальную школу.
«И вчера, и позавчера, и завтра пойду. У меня музыкалка 4 раза в неделю».
«А танцы?»
«Танцы 2 раза».
«И еще всякие школьные мероприятия?»
«Ну да».
«Обалдеть! А жить-то когда?»
«Смотря как жить. Ты жизнью что называешь? Сидеть у компьютера и мочить всяких зомби? Или кого вы там сейчас мочите, а потом хвастать в сети своими игрушечными победами?»
«А что, лучше тратить время на дурацкие олимпиады и репетиции? Для чего? Чтобы один раз выступить перед родителями, которых насильно сгонят в зал? Или эти ваши конкурсы между школами? Сидеть, готовиться, придумывать? Для чего все это?»
«А разве тебе не хотелось сделать что-то самому? Своими руками и головой, а не быть компьютерным супергероем с его суперсилой? Попробовать себя в чем-то новом, посмотреть, получится у тебя или нет?»
Матвей пожал плечами. «Зачем?»
«Затем, что это здорово и интересно. Затем, что это и есть жизнь. И она настоящая», — серьезно сказала Милослава.
Потом Матвей долго скучал в музыкальном классе. Ему разрешили присутствовать на уроке, потому что в коридоре полным ходом шла генеральная уборка. Сначала его раздражали отрывистые однообразные звуки старого фортепиано и непонятные слова, которыми обменивалась Милослава со своей преподавательницей. Полурока он нетерпеливо ерзал на скрипучем расшатанном стуле и ловил на себе недовольные взгляды суровой музыкальной дамы. Но в какой-то момент зазвучала нежная мелодия, и все изменилось. Матвей оторвался от изучения трещин на потертом полу, бросил взгляд в сторону фортепиано. Играла Милослава. Сама, без посторонней помощи. Прямая спина, серьезный взгляд, изящные движения рук. Милослава была уже какая-то другая, непривычная и очень взрослая. Матвей встал со стула и подошел ближе, чтобы видеть в мельчайших подробностях, как она это делает. Милослава перебирала пальцами по клавишам, вроде бы беспорядочно, без всякой системы. Но инструмент слушался ее, таинственным образом угадывая, какой звук она хочет извлечь. И в итоге получалась музыка. Совсем настоящая, такая же, как в телевизоре, у солидных людей в концертных костюмах, которых он видел мельком, когда переключал каналы. Матвей вдруг подумал, что тоже смог бы так играть. Если получилось у нее, значит, и у него есть способности. Просто он не пробовал их развивать, никогда не возникало такого желания. Может быть, зря. После урока они поехали за маминым пальто. Химчистка была на другом конце города, и потратить пришлось минут 40. Потом они по очереди тащили неудобный объемный сверток и строили предположение, почему в вероятности Матвея мама не сдавала пальто в химчистку. Сошлись на том, что в этой вероятности мама не ездила с папой на машине, и пальто затерлось в автобусах и трамваях. Пришлось завести пальто домой, поэтому к маминой коллеге они попали уже в первом часу. Еська оказалась мелкой собачонкой, породы московский дракончик, как сказала Милослава. Матвей недоверчиво взглянул на нее. Он никогда не слышал о такой породе. Еська больше походила на ободранную помоечную дворняжку. «А что, этой породе положено гулять один раз в день?» — спросил Матвей, когда Милослава на руках вынесла собачку из подъезда.
«Да ей вообще можно не гулять. У нее дома лоток, как у кошки. Но хозяйка считает, что она должна дышать свежим воздухом хотя бы раз в день».
«А ест она тоже раз в день?»
«Понятия не имею».
«Как? Разве ты ее не кормишь?»
«Нет, только гуляю».
Матвей в замешательстве уставился на Милославу. Та посмотрела на него и вдруг рассмеялась.
«Да нет, ты не понял. Там в квартире живет старушка, мать этой коллеги. Она Еську и кормит, а выгуливать не может. Она из дома совсем не выходит, старая очень».
«А, тогда ладно. А я уж думал...»
Они сели на скамейку и пустили собачонку на газон. Еська гуляла без всякого энтузиазма. Она жалась к ногам, дрожала всем телом и вообще выглядела очень обиженной и несчастной. Видимо, не разделяла хозяйкиных убеждений и не считала, что ей уж так необходим свежий воздух.
«Уродец какой-то, а не собака», — сказал Матвей, глядя на нее. «Правильно ее драконом назвали».
«Да ладно тебе, милая собачка»,
— отозвалась Милослава и погладила Еську по жиденькой сваленной шерсти.
«Мне нравится».
«Вот я недавно щенка видел, клевый такой, мохнатый, бежал за мной от магазина на проспекте. Я его даже домой принес. Только мама его сразу выгнала», — пожаловался Матвей.
Милослава выпрямилась на скамейке и уставилась на него.
«Что?» — спросил он. «Что ты меня гипнотизируешь?»
«Ты же сказал, что папа живет с вами».
«Ну да, живет. И что?»
Недоумение на лице Милославы сменилось негодованием.
«Поверить не могу».
«Ты о чем?»
«Ты притащил домой щенка, хотя знал, что у папы сильнейшая аллергия? Что он даже в гости не ходит к тем, у кого в доме собака? Ты глупый, да? Не понимаешь, как это опасно?»
«Умная нашлась», — вяло огрызнулся Матвей.
Милослава совсем по-маминому подняла брови.
«Ну как они могли так тебя испортить?»
«Кто? И что значит испортить?»
«Мама с папой. Ты никого, кроме себя, не понимаешь и ни о ком не думаешь, никого не жалеешь и никому не сочувствуешь. Ты же законченный эгоист!»
«Слушай, выключи мамочку, а? Надоело!»
«Я всегда мечтала о собаке, но мне и в голову не приходило просто взять и принести ее домой. Мне и подумать было бы страшно, что я специально могу навредить папе. Он с нами не живет уже 2 года, а у меня все равно нет собаки. Знаешь почему?»
«Ну и почему?»
«Потому что я жду его. Я надеюсь, что он когда-нибудь вернется. А если собака, значит, я перестала ждать. Значит, собака мне заменила папу. Это как будто предательство. Понимаешь?»
Она замолчала. Ветер трепал ее каштановую прядку волос, выбившуюся из-под яркого ободка. Но Милослава не замечала этого. Она задумчиво смотрела куда-то вдаль, мимо Матвея. Наверное, вспоминала папу. Матвей тоже молчал. Он пытался представить их всех вместе, как одну семью — папу, маму и Милославу. Но у него ничего не получалось. Мама и папа прекрасно соединялись друг с другом, а вот Милослава никак не вписывалась в их компанию.
Тут подала голос истрадавшаяся Еська. Она поднялась на задние лапы и звонко истерично заголосила, требуя вернуть ее по месту проживания.
«Ух ты! Она лаять умеет!» — восхитился Матвей. «Никогда бы не подумал!»
Милослава словно очнулась. Она бросила на него укоризненный взгляд, подхватила собачонку на руки и пошла в подъезд.
«Пока, дракониха сушеная!» — сказал им вслед Матвей. «Это я ей, не тебе!» — добавил он на всякий случай.
Но Милослава даже не обернулась. То ли не слышала, то ли решила не обращать внимания на своего непутевого двойника. Матвей встал и заходил возле скамейки, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Драконы, драконихи, дракончики...» Что-то подобное он уже слышал, причем совсем недавно. Но где и при каких обстоятельствах? Матвей яростно потер лоб. Откуда драконы в его голове? И почему это кажется важным? Ну вот совсем как мама, которая говорит, «Теперь буду терзаться, пока не вспомню». «Мама!» «Точно! Это как-то связано с мамой. Драконы и мама!» «Чушь какая-то!» На крыльце появилась Милослава, и размышление пришлось прервать. Матвею казалось, что еще чуть-чуть, и он ухватится за ту самую ниточку, с помощью которой можно размотать весь клубок.
«Побежали быстрее», — сказала Милослава. «Надо еще успеть пообедать. До школы меньше часа осталось».
Матвей на автомате двинулся за ней, все еще пытаясь вернуться к своим воспоминаниям. Но момент был упущен. И ушедшие вглубь сознания драконы уже не казались такими значительными, чтобы над ними ломать голову.